Дело было давно, в декабре 1905 года. Куприн производил впечатление человека чрезмерно здорового. Шея у него была бычья, грудь и спина, как у грузчика. Коренастый, широкоплечий, он легко поднимал за переднюю ножку очень тяжелое старинное кресло. Ни галстук, ни интеллигентский пиджак не шли к его мускулистой фигуре. В пиджаке он был похож на кузнеца, вырядившегося по случаю праздника. Лицо у него было широкое, нос как будто чуть-чуть перебитый, глаза узкие, спокойные, вечно прищуренные, неутомимые и хваткие глаза, впитывающие в себя всякую мелочь окружающей жизни. Таким он запомнился мне в первые годы знакомства, когда я бывал особенно часто у него. В его маленькую рабочую комнату я всегда входил робко, трепеща от волнения, но вся моя робость исчезала мгновенно, едва только я входил к нему в комнату. Ему до такой степени была ненавистна всякая мысль о литературной иерархии. У него было столько живых интересов, не связанных с писательским цехом, что при каждом свидании с ним мне странным образом начинало казаться, будто мой любимый писатель Куприн, только что завоевавший себе всероссийскую славу, не имеет ничего общего с тем Александром Ивановичем, который вот сидит у себя в комнатенке без пояса, в линялой рубахе, надетой прямо на голое тело, мурлычет какую-то солдатскую песню. Этот Александр Иванович стоит как-то в стороне от всех своих книг, и я, маленький начинающий автор, чувствую себя с ним очень легко. Как всякий большой писатель, Александр Иванович необыкновенно интересовался всеми мельчайшими подробностями окружающей жизни. Вечно его мучила жажда исследовать, понять, изучить, как живут и работают люди всевозможных профессий, инженеры, фабричные, шарманщики, циркачи, монахи, банкиры. Он жаждал узнать о них всю подноготную, ибо в изучении русского быта не терпел никакого полузнайства, никакой дилетантщины. И действительно, когда вы берете любой рассказ Александра Ивановича, вы видите, что он написан знатоком, специалистом именно того быта, который он описывает. Я помню, как в Балаклаве он на несколько месяцев сдружился с балаклавскими рыбаками, которые были, конечно, огромными мастерами своего дела, и в бурю выезжал с ними на утлых челноках и проводил целые ночи там за ловлей рыбы. И, конечно, никто бы никогда, встретив его тогда, не догадался, что это знаменитый писатель. Конечно, вполне естественно, что такой жизнелюбец, как он, страстно любил животных и любил цветы. У него в Гатчине был великолепный цветник, за которым он сам ухаживал, прекрасный маленький сад, которому он отдавал столько души. И еще любил он животных, которых сам так прекрасно описывал. И вот я помню, что в летнее время, обедая у Репина в саду, один из гостей нечаянно опрокинул бокал с лимонадом. Лимонад разлился по клеенке, покрывавшей обеденный стол. Не успели гости отойти от стола, как с дерева спрыгнула белка и стала вылизывать пролитый лимонад. Это лакомство ей очень понравилось. С тех пор Илья Ефимович Репин, покончив со своей скромной едой, никогда не забывал выплескивать на стол немного лимонаду для белки. Узнав об этом, Александр Иванович встрепенулся, оживился, обрадовался, словно ему рассказали о каком-то фантастическом чуде, и поспешил по-мальчишески притаиться в кустах, чтобы увидеть своими глазами зверька, совершающего набеги на Репинский стол. Да чего бы я хотел побывать этой белкой и сигать вот этак по вершинам деревьев, сказал он с печальным вздохом, следя за молниеносными полетами белки в листве. Впоследствии я вспомнил об этом восклицании Александра Ивановича, прочтя у него в повести «Через несколько лет». «Я хотел бы на несколько дней сделаться лошадью, растением или рыбой». Так и запомнился мне Куприн. Бодрый, неутомимый, талантливый, молодо шагающий по своему гатчинскому весеннему саду среди великолепных кустов буйно цветущей сирени. Теперь мне хочется сказать несколько слов о его отношении к Горькому, которое мне пришлось наблюдать. Впервые я увидел их вместе 4 марта 1919 года на заседании Союза деятелей художественного слова. Незадолго до этого я расхворался, заседание происходило у меня на квартире в Ленинграде, на Кирочной. Первым за полчаса до начала пришел Александр Иванович. Вошел Горький, хмурый, очень усталый. Я у вас тут звонок оторвал, а дверь открыта. Куприн кинулся к нему с самой сердечной улыбкой, но почему-то неуверенно, робко. «Ну как здоровье, Алексей Максимович? Все после Москвы поправляетесь?» «Да, если бы не доктор Манухин, давно уже был бы в могиле». Горький закашлялся. «Надо бы снова к нему. Да все, времени нет». Разговор был самый заурядный, словно встретились случайные знакомые, не обремененные памятью о былых отношениях. «Вы молодцом», — сказал Александр Иванович. «Вот мне, подумайте, только уже 49, а мне 50, — сказал Горький. «И смотрите, ни одного седого волоса». В таком духе шел весь разговор. Слушая его, вряд ли кто мог догадаться, сколько страстного интереса друг к другу, сколько взаимного восхищения, тревог, разочарований, обид пережили в минувшие годы эти два собеседника, обменивающиеся здесь за столом незначительными, ни к чему не ведущими фразами. Трудно даже представить себе, как много значил в жизни Куприна Горький. Куприн много раз повторял, что никому он не был так обязан, как Горькому. «Если бы вы знали, — писал он Алексею Максимовичу в 1905 году, — если бы вы знали, как многому я научился от вас, и как я признателен вам за это». И утверждал, что если бы не Горький, он так и не закончил бы своего поединка. «Я могу сказать, что все смелое и буйное в моей повести принадлежит вам». Поединок при выходе в свет был посвящен Куприным Алексею Максимовичу с чувством искренней дружбы и глубокого уважения. В следующих изданиях этого посвящения нет, очевидно, вмешалась цензура. Потом многое разделило их, они разошлись и надолго. Конец своей жизни он провел, как известно, за границей. И там ему пришлось особенно тяжко, больно перечитывать его тогдашние письма. «Сейчас мои дела рогожные», — писал Куприн из Парижа одному педагогу. «Ах, если бы вы знали, какой это тяжкий труд, какое унижение, какая горечь писать ради насушенного хлеба, ради пары штанов, пачки папирос». Еще письмо. «У нас уже 48-й день стоят холода, самые полярные. За то, чтобы поглядеть на каменный уголь, взимают 40 сантимов, подержать в руке франк, а лизнуть франк 50 сантимов». В 37-м году Куприн возвратился на родину, такой изможденный и хилый, что его невозможно было узнать, словно его подменили. В этом немощном, подслеповатом человеке с такой тоненькой шеей, с таким растерянным и желто-бледным лицом не осталось ни единой черты от того Куприна, какой запечатлен в его книгах. Из них он всегда будет вставать перед нами, как здоровый, мускулистый, полнокровный талант, пышущий внутренними могучими силами, замечательный художник, мастер меткого и емкого слова, достойный ученик Льва Толстого и Чехова, верно служивший родному народу, автор «Свадьбы», «Поединка», «Листригонов», «Реки жизни», «Гамбринуса», вскоре после возвращения на родину стал для советских людей одним из любимейших русских писателей.